Дорогие друзья, наше поведение на общение, оно чем-то похоже на нашу жизнь. Вчера в начале и сегодня в начале собрания так каждый старался занять место получше, поближе сюда. А сейчас, если посмотреть, много скамеечек пустых, очень много там людей. Вот так и в жизни нашей, начало христианского пути, горение, желание такое с Господом трудиться, а потом освобождаются места, и хорошие места освобождаются. И я хотел бы попросить, друзья, давайте мы как начинаем хорошо, так и закончим хорошо. Соберемся все, сядем поудобнее, послушаем слово, я думаю, что я не длинно буду говорить, помолимся сердечно Господу нашему, как подобает Ему, и с миром Божьим тогда будем уже отсюда разъезжаться. Братья и сестры, мы собрались с вами и радуемся. А чему мы радуемся? Мы радуемся победе и пути победному. А знаете, друзья, как это и чем оно доставалось, и что за этим стоит? Некогда Голиаф, филистимлянин, со своим войском вышел, а здесь стоят израильские войска. И вот выходит Голиаф, и что он говорил? Он говорит: «Что вы сюда пришли, израильским воинам? Зачем вы здесь собрались? Одного человека дайте мне, мы сразимся с ним. Если он победит, тысячи сразу побежденные. Если я держу победу, вы тысячи воинов, сразу же потенциальные порабощенные». Все. Друзья, вот где победа. Мы радуемся с вами, собрались вот от своих огородов, от своих дел. Братство победило, друзья. А что, если бы Давид не победил? Мы с вами здесь бы не сидели. Что, если сейчас вот Давид проиграет на 46-м году пути братства? Юбилея следующего не будет. Вы представляете, какая ответственность, друзья, у нас молиться за Давида, чтобы он как прежде побеждал. А мы с вами никто. Мы радуемся, потому что была победа. Апостол Павел пишет: «Я течение совершил, не проплыл по течению, канал прокопал, вода пошла, совершил течение, новое русло открыл, дверь язычникам евангелизации открыта». Друзья, вот так и этот путь, И дай Бог, чтобы совершить до конца, до дня встречи Церкви народа Божия с Иисусом Христом. И я иногда вот так смотрю, собираются другие, собираются те, кто сдали позиции, те, кто не согласились идти на страдания. Вот они собираются, такие важные, почетные, и хочется спросить: а что вы тут собрались? Как Голиаф когда-то говорил: что вы тут собрались? Сначала покаяние нужно принести Господу, искреннее раскаяние, милость у Него выпросить. Но они это не делают. Они как братья Давида, самые близкие, самые родные. «Мы знаем твое дурное сердце, он пришел победить. Мы знаем твое дурное сердце, мы знаем». И сегодня Давиду часто говорят самые близкие, которые в одном доме воспитывались, которые с одной чашки ели: «Дурное намерение твое». Дай Бог нам поддерживать в молитвах Давида. А прочитать я желаю из Псалма 136, с 1 стиха. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Братья и сестры, народ израильский оказался в трудных обстоятельствах. Плен, чужая земля. А хозяева этой земли как бы издеваются над ними. «Ну, спойте нам ваши песни, ну-ка спойте еще». а народ израильский говорит: повесили мы арфы наши на вербах, как нам петь песнь Господню на земле чужой? И вот когда прочитаешь и думаешь, какое несчастье, какое жалкое состояние народа Божьего, они больше не могут петь сионские песни. А почему? Земля чужая, вокруг сильные воины, и они издеваются. Они говорят: ну пойте, пойте, в насмешку, а это еще больнее, еще больнее. И они говорят: как мы можем петь песню Господню на земле чужой? Братья и сестры, есть такая песня или стих, вот: «Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнав, мы идем к нему без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго, нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога». И послание к евреям в 11 главе, там написано о людях, о великих людях, мужах веры. Они говорили о себе, что они странники и пришельцы на этой земле. Это не их земля. Они пришельцы. Но, к счастью, они так не рассуждали. Как же нам петь песню Господню? Земля-то чужая. Братья и сестры, сколько раз гонители говорили: вы советский хлеб едите, вы по советской земле ходите. Я помню, мальчишкой был в собрании, приходит милиция и кричат родителям: это наши дети, вы зачем их сюда привели? Ну хоть ложись и умирай, все чужое. Хлеб чужой, земля чужая, воздух, и воздух тоже чужой, все чужое. Ну и пусть чужое, у нас там есть земля. А пока мы здесь живем, пока нас Бог здесь поместил, мы должны петь сионские песни на чужой земле. Как хорошо, что не все думали так, как вот эти, которые говорят: как нам петь песнь Господню? Не все так думали, к счастью. И сегодня не все так думают. Мы вчера слышали Сидрах, Месах и Авденаго. Это есть такая книга историческая, она называется, простите, забыл, хотел быстро сказать. Там как раз история вавилонского пленения, как раз где Сидрах, Месах, Авденаго, о Данииле написано. И вот история говорит, что в 14-летнем возрасте эти мальчики оказались в плену. И вот высмотрели их, красивые видом, способные к наукам, давай обучим их всей мудрости вавилонской, чтобы они служили царю. И стали обучать. И вот эти вот юноши, совсем еще юные, но которые впитали в себя уже служение Богу, они так не думали, что на чужой земле в плену невозможно петь сионские песни. Нет, они так не считали. Они так не считали, когда им предлагали пищу и идоложертвенную. Они сказали: не будем есть от стола царского. Они отказались поклоняться истукану, эти же самые. Они пели песню сионскую на земле чужой. И даже если эта песня им стоит лишения жизни, все равно, пусть это будет последняя песня на чужой земле, но это будет сионская песня. Братья и сестры, как дорога Богу такая верность. И мы слышали вчера, что Бог чудо совершал, и царь преклонился перед живым Богом, потому что сионская песня звучала. И песня звучала, может быть, для них, как они думали, последняя, но от всего сердца. Братья и сестры, мы с вами тоже живем на чужой земле. И я иногда сравниваю, зайдешь в автобус или в троллейбус, там так много народу, давят, на ноги наступают. Но у меня никогда не возникало мысли тут протестовать, доказывать, что ну-ка отодвиньтесь или дайте мне место. У меня всегда мысли: 2-3 остановки проеду и выйду, там уже свободен. Как-нибудь доехать, а там уже будет свободнее. Вы что же так думаете, да? Мы все так думаем. друзья, наша жизнь на этой земле, на чужой земле, это 2-3 остановки. 2-3 остановки. И не надо претендовать на место, на то, чтобы нас не толкали, на ноги не наступали. Да пусть наступают, у нас цель впереди. Новый Иерусалим, новая земля. А на этой чужой земле все так кратковременно, все так ненадежно. И как, ну как специально вот Бог показывает, да не держитесь, не за что здесь держаться. 4 дня назад моя племянница, ей 23 года, ее зовут Марина, в городе Краснодаре она пошла в место, где заказывала свадебное платье, для того, чтобы или примерить, или забрать его, я точно не знаю, потому что в начале сентября свадьба у них уже назначена, они уже объявлены в церкви. И вот когда она переходила улицу, ее сбивает машина. Перелом основания черепа, череп лопнул, травма мозга, вот, ушиб, переломаны ключицы. В общем, в тяжелейшем состоянии, в реанимации, находится в больнице. И вот так думаешь, ну кажется, ну уже не должно бы это счастье ускользнуть. Иногда кажется, так трудно его поймать. Сестрам особенно, может быть, так иногда кажется. Вот. А здесь, ну уже в руках, уже свадебное платье осталось взять. И вот такая ситуация. И сколько переживаний, сколько слез, сколько молитв. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Земля чужая. Здесь все чужое. Здесь только родное для нас – это песни небесные. Наверное, это единственное, что для нас родное, потому что оно связано с небом. И как хочется, чтобы эти песни были от сердца. Чтобы эти песни были от сердца. Я был на одном молодежном общении и слышал, как брат рассказывал один пример, солдатская служба была. И он говорит, я открыто рассказывал всем об Иисусе Христе. А он ровесник мой примерно, может чуть постарше. Я служил в 80-м году. Вот это еще были годы атеизма. И я тоже несколько, ну, прошел эту школу, для меня это очень понятно. И когда, говорит, я благовествовал, меня переселили в другую часть, чтобы я здесь больше не проповедовал. И когда я прибыл в полк, примерно 1000 человек, я сразу стал искать верующих. Спрашиваю, у солдат в роте спрашиваю, здесь нет верующих, никто не слушает? Да нет, не знаем, не слышали. У офицеров спрашивают, у вас верующие есть тут служат? А ты кто такой? Ну я верующий, откуда ты взялся? И сразу же вокруг собирается, он рассказывает всем, в армии оказался баптист, верующий, и все, весь полк о нем быстро узнали. А он никак не найдет верующих. И вот кто-то подходит однажды, говорит, слушай, по-моему, есть тут верующий один. Где? Да вот там в хлеборезке хлеб режет в столовой. А ну-ка покажите мне его. Приводят, вот здесь хлеборезка, вот там он. Стучится брат в дверь, открывает солдат. Слушай, ты верующий? А что такое? Перепугался. Ну я верующий, я брата ищу. Тише, тише, не шуми, заходи. Ты верующий? Да, верующий. А что ты так не шуми? Ну, мы же в армии находимся, ты же сам понимаешь, какая здесь обстановка, вот, то время какое. Ну, одним словом, он ему говорит, ты только потише, пожалуйста. Ну, побеседовали, познакомились. Проходит еще время, опять подходит к этому брату, говорит, слушай, кажется, еще одного нашли верующего. Правда? А где? А вон показывает. А там такой, знаете, ну в армии говорят, зашуганный, грязный такой, полы моет. Чистит, полы моет. Ночью одежду солдатскую стирает. Брат подходит к нему, говорит, слушай, ты верующий? Да верующий. А как ты докатился до такого состояния? Почему ты полы моешь без конца? Да ну, я сразу не сказал, что я верующий, сразу вот не открылся. Может быть, по-другому было бы все. А теперь как я скажу, что я верующий, когда вот уже в таком состоянии я? Что же ты наделал? Почему же ты сразу не сказал? Пошли со мной. Он только прибыл, он уже тут командует, приводит его в коптерку. Старшина, переодень его, пожалуйста. Ну, какой разговор? Если бы сразу я знал, что он такой, как ты, но мы бы его не заставляли. Раз, переодели его, все. А этот брат наведывается к нему иногда. Слушай, Тебя никто не обижает? Да почти никто. А кто все-таки тебя обижает? Да есть один солдат. Кто, скажи? Тот хлеборезки, там есть один хлеборез. Вот он меня без конца обижает. Как в наряд попаду, он меня закрывает в холодильник картошку чистить. Ночью иногда поднимает. И берет он этого брата и повел хлеборезку. Заходит в комнату, да, братья, братья, что же вы делаете? И один и другой подумал, да как я буду петь песню Господню на земле чужой? Промолчу как-нибудь, закончится служба, а там поеду домой, я тогда запою сионскую песню. Нет, нет. Если ты здесь не смог запеть, где тебя Бог поставил, ты дома не запоешь. А вот как братья узы прошли, там тем более не запоешь. Не запоешь. Да ты туда и не попадешь, потому что перепуганный, бежать будешь оттуда. Я помню, как мы, молодежь еще были, вот поехали однажды на молодежное общение, а к нам приставили взрослого брата, чтобы он за нами следил. И было общение в городе Майкопе, и вот милиция как нагрянула. Ну, а мы стараемся кучкой держаться, потому что сейчас начнут разгонять, чтобы нам в чужом городе не потеряться. Ну и, конечно же, смотрим, где наши руководители. А он понад вагонами и к ходу. Ай, руководитель, а его и близко нету. Вот, все. И мы сами уже там как-то отвоевывали свое право, чтобы петь песни Господни на земле чужой. Ну и слава Богу, что такими обстоятельствами Бог тоже нас воспитывал, чтобы мы могли дальше жить и были способны петь вот эти Господни песни. Друзья, мы живем на земле чужой. Как хотели заставить Даниила, пророка, чтобы он перестал в чужой земле молиться. Помните эту историю, да? Указ составили, царь печать поставил, все. Никто не может слово сказать. Никто не может против этого устава подняться. Даниил приходит, как вчера и третьего дня, открывает окна в сторону Иерусалима. Очень далеко Иерусалим. Единственное, что могу сделать, окна открыть в ту сторону. Потому что в плену, на земле чужой. Но петь песни и молиться буду все равно. И молиться. И знал Даниил, что уже указ есть. Знал, что там львы голодные в рву. Но он открывает окна, он не прячется в подвале. Он открывает окна и молится. И тут же хватают Даниила и торжествуют враги. Вот, наконец-то мы избавимся от тебя. Бросают в ров. Но есть Бог. Живой, могучий Бог, который и нас ведет до сих пор. Он и львам уста закрыл. А недруги радуются дома, празднуют праздник. Наконец-то! Наконец-то не стало Даниила. Друзья, на следующий день царь повелевает, ну-ка тех всех зачинщиков собирайте и бросайте их в этот ров. Посмотрим теперь, как их боги будут спасать. И мы читаем, что не долетали до дна, львы прыгали из всех сил, чтобы опередить каждый один другого, и разрывали эти тела. Есть Бог. И поэтому у нас есть все основания громко петь песни Господни, хоть и земля чужая. Братья и сестры, и теперь, насколько, хочу сказать, насколько реально новая земля, новый Иерусалим, то, что Бог приготовил для нас. И как Господь хочет, чтобы мы не привязывались к этой земле. В те атеистические годы один христианский поэт, который трудную жизнь прожил, его отчислили с медицинского института за то, что он проповедовал Слово Божие. У него трудно было, потому что он везде евангелизировал, рассказывал о Христе, в троллейбусе, в трамвае, часто в милицию попадал. Не сложилась его личная жизнь, и вот в возрасте 50 лет он умирает больной. И вот он пишет стих, один куплетик. «Нет даже простого сарая, мир мне не стал родным, а, собственно, что я теряю, если расстанусь с ним?» Я прочитал этот стих, думаю, удивительный человек. Даже простого сарая нет. И нечего жалеть, расстается и жалеть нечего, держаться не за что. Собственно, что я теряю? У него есть не сарай на небе, там прекрасный золотой город, который Бог приготовил любящим его. Братья и сестры, есть этот город, и многие уже там. Многие там. Чуть больше года назад умирал мой 5-летний сынишка, и я возле его постели находился. И вот он уже без сознания иногда был. Он очень любил Бога, очень любил. В 5 лет он уже читал. Он знал все библейские истории, от книги «Бытие» до «Деяния апостола» включительно. Царей, пророков знал. Он всегда меня просил: «Папа, расскажи из Библии». И он всегда говорил: «На небе в 100 раз лучше». Но для него 100 раз было это так много, чем здесь на земле. На небе так хорошо. И вот он умирает. И я смотрю, что и дыхание, и аритмия уже у него, и сознание потерял. Я так склонился над ним, слышу, а он говорит: «Земля обетованная, земля обетованная». Я испугался, я его тормошу: «Ватик, Ватик». А он открывает глаза и говорит: «Папа, земля обетованная, что это, сон?» А я думаю, а что я его беспокою? Я говорю: «Сыночек, смотри дальше, это хороший сон». И он перешел в эту обетованную землю, которую своим детским сердцем так любил. Пел песни сионские. Я всегда, знаете, по-доброму даже, ну как, завидовал, сказать неправильно. Вот мы где-то вместе, вот, что-то нам подают кушать, в гостях где-то, кого-то посещаем. «Папа, давай помолимся, тут люди неверующие, вроде бы как-то не кстати, он знает, что нужно помолиться, давай помолимся». Ну, надо молиться. И я видел его чистое сердце, любящее Бога, без комплексов. Чужая земля, не чужая, помолиться, помолиться, спеть, спеть. Я смотрел, думаю, детское, чистое сердце, как надо быть похожим на него. И теперь он уже в земле обетованной. Он видит землю, а я стою над ним, я еще не вижу, насколько он счастливый. Друзья, но земля обетованная есть, Бог ее приготовил, и многие ее уже там, многие ее видели, а мы с вами еще в пути к этой земле. А возможно, кто-то здесь есть присутствующий, который даже не стоит на этом пути, для которого земля обетованная – это вообще что-то чуждое, вообще что-то непонятное. И где-то там в душе, которую сотворил Бог, есть переживание. Так хочется в это небо, в эту землю обетованную, но чужая земля привязала, так крепко привязала. Грехи эти так сковали, сатана вот эти сети набросил и держит. И разумом понимаешь, сердцем понимаешь, нужно вырываться. Ведь конец этого пути – погибель, конец этой земли. Нужно в землю обетованную стремиться. А на этот путь стать можно только через искреннее покаяние, через просьбу: «Господи, прости меня, очисти мое сердце, поставь меня на Твои пути». И Господь это делает с радостью. Я последний текст прочитаю, друзья. И мы будем молиться. Вчера уже этот текст напоминал брат. Книга пророка Захария, 11 глава, 12 стих. «И скажу им, если угодно, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 сребреников». Знаете, друзья, я так рассуждал и думал. Вот Господь говорит: «Ну, оцените меня, что я для вас есть. Сколько бы вы в уплату мне дали?» Кто-то говорил: «Ты прекраснее всех сынов человеческих». То есть нет платы на земле, которую можно заплатить. Нет даже примера подобного тебе. «Ты прекраснее, вот моя плата», псалмопевец сказал. Кто-то становится на колени и говорит: «Драгоценный мой Господь, я тебя так люблю, ты дороже всего на свете для меня». а кто-то 30 серебряников. Я думал, лучше бы ты ничего не давал. Не надо лучше никакой платы. Вот написано же, а если не угодно вам, то не давайте, лучше бы ты ничего не давал. А потом рассуждаю и думаю, а такого варианта нет. Нет. И каждый присутствующий здесь, он тоже оценил уже Иисуса Христа, дал ему оценку своей жизнью. Если он для меня все во всем, то и я ему молюсь так, как я сейчас говорил, драгоценный мой, любимый мой. А если он для меня ничто, не 30 серебряников. Но, друзья, все равно жизнью своей мы ему дали плату. А знаете, какую плату? Он умер на кресте, распял грехи мира. А я подхожу и говорю, ну-ка давай мне сюда назад грехи мои. Я еще хочу обмануть, ну-ка давай, давай. Ты рановато распял этот грех. Хочу обманывать, хочу курить, хочу выпивать, хочу еще блудную жизнь вести, сквернословить хочу, ну-ка давай грехи назад. Вот моя плата за страдания Иисуса Христа. И ты не можешь быть нейтральным, ты не можешь быть. Твоя жизнь – это твоя плата за все, что сделал Иисус Христос. Друзья, однажды Господь рассказывал притчу и говорит, у одного отца было два сына. И один сын дает плату отцу. Отец, я не хочу от тебя зависеть. Давай мне часть имения, и я ухожу от тебя. Вот как он оценил отца. Я без тебя хочу жить. Понимаешь, ты мне мешаешь. Возможно, в нашем собрании есть такие люди, которым Бог мешает. Когда хочется грешить, иногда вспоминается Бог, и совесть томится. Ох, лучше б его не обжал, легче было бы жить. А особенно, когда вспоминаешь об ответственности, вообще страшно, и опять Бог мешает. И сын решил, отец, я ухожу от тебя. Вот такая была плата. Пожил без отца, нахлебался в этом мире. Написано, пришел в себя. Вернулся к отцу, и у него уже другая плата. Он понял, что жить без отца невозможно. Какая же это плата? Отец, я даже не достоин называться сыном твоим. Упал перед ним на колени. Я не достоин. Ты меня хоть рабочим возьми. Умираю. Умираю. Сегодня не нужно громких слов отцу. Если у тебя плата была недостойная, сегодня нужно, как блудный сын, сказать несколько слов, Отец Небесный, я недостоин, прости. Вот это будет самая лучшая плата, самая честная плата. А отец скажет, сынок или дочь, ты был мертвый, потому что ты меня так оценил, живой так оценить не может, ты был мертвый. А теперь ожил, пропадал и нашелся. Дорогой друг, живущий без Бога, оценивший его своей жизнью так скверно, сегодня Господь предлагает тебе, с любовью предлагает тебе из мертвых стать живым. Так дай же соответствующую плату тому, кто действительно является Спаситель. Скажи ему, Отец, я недостоин, прости меня. И верный слову своему, отец скажет, сыночек или дочь, ты был мертвый. До сего часа, даже сюда ты приехал, ты думаешь, что ты живой. Может, где-то там ты ходишь, улыбаешься, с друзьями встречаешься, и такой герой. Ну, ты же мертвый. А вот здесь возможность по-настоящему ожить. Иди сюда, дорогой друг. В первую очередь для тех, кому нужно покаяние, вот здесь склониться и сказать, Господи, я недостоин, прости меня. Это в первую очередь возможность помолиться, друзья. А потом уже можно будет и поблагодарить Господа всем, кто пожелает. И поэтому я вот предлагаю, чтобы мы сейчас встали, друзья, на ноги. А кто желает покаяться, кого Господь побуждает? Кто сейчас вот переживает, сердце трепещет, неравнодушный, это Дух Святой работает в вашем сердце. И Он зовет вас сюда. чтобы соответствующую плату дать Господу. Идите сюда, друзья. Скажите Господу слова покаяния. Прости меня, Господь. И любящий и верный Бог простит. Здесь же простит. Подарит новую жизнь. Подарит счастье. И вы услышите в свой адрес слова. Был мертв и ожил. Такая противоположность. Что может быть лучше? Воскрес из мертвых. Поэтому, кто хочет покаяться, друзья, проходите сюда. И вы скажите Господу молитву покаяния. Есть желающие, друзья, покаяться? Пожалуйста, проходите. Именно сейчас момент, несколько минут для тех, кто хочет ожить из мертвых. И Господь это чудо совершит. Помолимся за тех, кто сейчас обращался к Господу. Дорогой Господь, сердечно благодарим Тебя, что Ты тревожишь сердца Духом Святым Твоим, что Ты желаешь поправить пути наши, что Ты хочешь, чтобы мы имели спасение, и на этой чужой земле, чтобы мы могли петь вот эти сионские песни, живые песни о Тебе, Господи нашем, и чтобы эту весть живую распространить и еще дальше. Но это могут делать только те, у кого чистое сердце. И вот обращаются, друзья, очисти сердце, прости грехи. Ты, Господи, услышь молитву и по верному обещанию Твоему сделай то, о чем они просят. Во имя Иисуса Христа, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, еще хочу минуточку. Вот та самая Марина, о которой я рассказывал, которую машина сбила. Вчера мы позвонили и сказали, что она пришла в себя. И первый вопрос, когда она только открыла глаза, посмотрела, а вокруг друзья, родные, первый вопрос она задает: «А где же мой Сережа?» Это жених. Удивились. «Неужели больше ничего тебя не волнует?» Друзья, ничего не волнует. Она помнит о том, кого любит. И я так представляю, что настанет момент, когда наши глаза здесь закроются, когда Господь будет к себе забирать, и откроются там. И первый вопрос будет: а где Он, Иисус, которого мы любили, которому служили, ради которого многое претерпели в этой жизни? Первый вопрос: Иисус, где Он? А что спросишь ты, дорогой друг, который не имеешь Иисуса? Что ты спросишь? Кого ты позовешь к себе? Кому служил, того и встретишь. И страшно, если служил врагу душ человеческих, и на той стороне он тебя будет ждать и злорадствовать. Как это страшно. И поэтому, кто желает покаяться, друзья, для вас еще 2-3 минутки. Мы давайте споем: «Что ты медлишь на грешном пути?» Споем 2 куплета. И кто желает покаяться, вот эти 2 куплета – это время, отведенное для тех, кто желает покаяться. Решайте, друзья, перед Господом вопрос своей личной жизни перед Ним.